Сергей, добрый день. Мы беседуем с вами в Киеве. Хотела спросить для начала, как видится из Киева события, которые происходят в Кишиневе, непризнаниями местных выборов в Кишиневе?
Прежде всего, надо сказать, что большого медиа внимания этой тематике не было. Действительно, те, кто занимаются темой, с интересом следили за выборами. Действительно, те, кто занимается этой темой, отметили, что победа Настаса стала свидетельством того, что, в принципе, в Молдове возможны выборы, где ни пропрезидентский, ни продемократический кандидат не выигрывает, а выиграет представитель внесистемной, внепарламентской оппозиции. Это, конечно, не было воспринято как индикатором для всей Молдовы, потому что понятно, что настроения в столице часто отличаются от Молдовы в целом, но, тем не менее, это было воспринято как позитивный сигнал. Что касается решения суда об отмене результатов, то оно было неожиданностью, неожиданностью как для наших экспертов, так и для наших дипломатов. Вот сейчас, конечно, особенно после того, как суд третьей инстанции сказал о том, что решение окончательно и результаты отменены, я думаю, внимание этой тематике будет больше, ввиду того, что Молдова и так пребывает в фокусе внимания на фоне приближающихся парламентских выборов. И, конечно же, сейчас ситуация в Кишиневе будет пристально рассматриваться нашими специалистами, ввиду того, что конфликтная ситуация, риск нагнетания ситуации, оно может негативно сказаться и на последующих парламентских выборах, потому что, с одной стороны, мы видим четкую линию раскола между представителями демократической партии и оппозиции, которую представляют Санду и Настаса. С другой стороны, во время этой схватки мы не можем исключать консолидацию электората социалистов и президента Дадона. Сами результаты парламентских выборов и так были непредсказуемыми, да, а появившийся черный лебедь результатов мэрских выборов в Кишиневе, он сейчас еще более путает карты и делает ситуацию менее определенной.
Вы журналист международник, в вашем опыте были, вы встречали ситуацию, когда местные выборы или какие-либо выборы были таким образом не признаны правовой системой?
Отдаленно эту ситуацию можно сравнить с ситуацией в Украине 2004 года, когда президент Ющенко во втором туре выборов формально проиграл, но потом было судебное разбирательство, которое постановило, что результаты были сфальсифицированы, и Верховный суд Украины назначил третий тур выборов, который абсолютно не предусмотрен ни Конституцией, ни законом Украины о выборах президента, но тем не менее суд счел необходимым вмешаться. Правда, в данном случае это вмешательство было в пользу кандидата оппозиционера, потому что его противник, в то время премьер-министр Янукович, был представителем власти.
Вчера мы с коллегами проходили по Майдану, вспоминали события 2014 года. Как вы думаете, на уровне общества в Кишиневе существует ли тот протестный потенциал, который существовал в Киеве в 2014 году? То есть можно будет проводить какие-то параллели?
Ну, на самом деле, я знаю, что очень часто коллеги из Молдовы боятся любых параллелей с ситуацией в Украине, точно так же боятся любых параллелей с Майданом и наши коллеги в Армении. Да, то есть в любой постсоветской стране слово «Майдан» оно табуировано, потому что влечет за собой как бы цепь событий, последующих после Майдана. Если говорить о протестном потенциале, то оценивать его в Молдове мне сложно. Я хотел бы сказать просто о других индикаторах, которые мне не так давно приходилось сравнивать в рамках одного из наших исследований. Я сравнивал ситуацию в Украине и Республике Молдова по нескольким показателям за период с 2010 по 2017 год. Измерялись кривые экономической ситуации, измерялись кривые индекса удовлетворенности населения, то есть социальной удовлетворенности, измерялись кривые уровня политической стабильности. И это все индикаторы, которые измеряются серьезными международными организациями, Мировым банком, организациями семьи ООН. И если сравнить эти кривые, то мы можем увидеть, что кривая Украины в 2013 году очень напоминает кривую Молдовы в 2017. То есть получается, что если смотреть исключительно по этим кривым, да, то мы видим просто накладку, да, только со сдвигом в 4 года. Да. Поэтому, если судить по этим кривым, то да, Молдова сейчас в довольно уязвимом положении. Вот, причем в уязвимом положении не столько внутриполитическом, сколько уязвимо с точки зрения внешнего внешнеполитического вмешательства. Потому что все эти кривые привели к тому, что у Украины появились слабины, которые четко были использованы российскими силами в плане того, что называется нелинейные методы воздействия. То есть социально неудовлетворенное население проще провоцировать на протесты, экономически слабую страну проще давить экономическими инструментами, политически нестабильную страну проще внедрять свои политические фигуры и поддерживать их. А кроме того, то, что и сейчас является больным местом Украины и Молдовы, и то, что являлось таковым в 2014 году, это уровень коррупции. Уровень коррупции в Молдове довольно высок, это не секрет, а высокий уровень коррупции позволяет не только коррумпировать политикам других политиков, он позволяет и внешним силам коррумпировать политиков и вести их во власть. Поэтому, если учесть комплексно все эти показатели, то Молдова сейчас в очень деликатной ситуации. Возможно, до 2014 года я бы не рискнул об этом говорить, ну, дабы не прослыть параноиком, да? Но 2014 год показал мне, что лучше прослыть параноиком, чем где-то умолчать риски, которые могут материализоваться. Поэтому я вижу, что сейчас в Молдове есть эти риски. В Молдове есть эти риски, и неизвестно, как будет развиваться ситуация, но мы всегда должны помнить и о российском контингенте, который находится совершенно недалеко от Кишинева, и о пророссийской позиции президента, который в случае массовых протестов может обратиться, как это в свое время делал Янукович, за помощью и поддержкой к Российской Федерации. Мы должны помнить о том, что если в Украине происходила аннексия Крыма только в 2014 году, то у Молдовы уже, по сути, есть аннексированная территория, которая де-факто не контролируется правительством Республики Молдова. Вот. И все эти факторы ставят Молдову в один ряд с Украиной. И выборы будут катализатором, который покажет, сможет ли система, молдавская политическая система, справиться со всеми этими вызовами. Я надеюсь, что, конечно, это не является такой уже неожиданностью для европейцев и американцев. Они уже получили эти уроки на украинском сценарии. Вот. Но, тем не менее, да, надо держать ухо востро и смотреть, как будет развиваться ситуация в ее динамике.
Из вашего опыта, ваша точка зрения, как могут развиваться отношения между Республикой Молдова и западными партнерами в целом? То, что Молдова ждала определенную финансовую поддержку со стороны Евросоюза, политическую поддержку и так далее. Сейчас это что-то меняет? Вот это вот решение об аннулировании практически выборов.
Евросоюз оказался, и Запад в целом, коллективный Запад оказался в довольно деликатной ситуации. С одной стороны, надо учитывать ситуацию на Западе в целом. Надо учитывать то, что торговая война между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которая вот-вот набирает обороты. Раскол трансатлантических контактов в НАТО и неизвестные результаты приближающего саммита НАТО. Все это как бы говорит о том, что Молдова сейчас явно не в фокусе внимания. 2019 год будет еще более проблемным, потому что будут проходить ротации в Еврокомиссии, выборы в Европарламент. На этом фоне Молдова не является в фокусе внимания. Коллективному Западу, конечно, было бы спокойнее, если бы ситуация просто утряслась. Но, к сожалению, потенциал молдавских политиков является недостаточным для того, чтобы в полной мере удовлетворять запросы Европейского Союза. То есть понятно, что позиция господина Дадона сразу говорит о том, что его рассматривать в качестве прозападного политика не приходится. Вот, остается правящая демократическая партия и внесистемная непарламентская оппозиция Нестаса и Санду. Нестаса и Санду недостаточно сильны в организационном плане, насколько я понимаю, и говорить о том, что они могут взять большинство в парламенте, сейчас не приходится. То есть, вот, когда-то я немного по-хулигански сравнивал Майю Санду с Дейенерис Таргариен, у которой, увы, нет драконов. А, то есть, образ вполне симпатичный, политик вполне адекватный, но, увы, без необходимых ресурсов. Плохотнюк декларирует свои проевропейские взгляды, но при этом можно усомниться как в его искренности относительно европейских ценностей, так и в стабильности его позиции, потому что вполне вероятно, что он как политик опытный и целеустремленный будет пытаться искать любых союзников для того, чтобы удержаться у власти. Кроме того, даже если теоретически мог бы выжить конструкт из коалиции Санду, Нестаса и Плохотнюка, то насколько жизнеспособной была бы такая коалиция, говорить очень сложно. А если она будет недееспособной и плюс будет оппозиция со стороны президента и фракции социалистов, то это снова таки ставит Молдову в нестабильную ситуацию. Что самое печальное во всем этом? То, что вот отсутствие перспективы стабильной коалиции плюс собственные проблемы Запада могут привести к тому, что Молдова просто выпадет с повестки дня. в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне. Возможно, несколько самонадеянно, но Украина в этом плане в более выигрышной ситуации, потому что, как говорят на Западе, too big to fail. Все-таки 40-миллионная страна с довольно большой территорией, она слишком большая для того, чтобы не обращать на нее внимания, потому что кризис в Украине негативно скажется на всех соседях. В то время как Молдову могут просто забыть, надеясь на то, что двое соседей, Румыния и Украина, просто будут сдерживать самые негативные сценарии.
В этом контексте, наверное, нужно упомянуть и сценарий УНИРИ, то есть воссоединение Республики Молдова и Румынии. О нем много говорят, иногда особенно говорят в кризисных ситуациях. То есть есть люди, которые как раз в эти моменты говорят, что УНИРИ – это была бы выход из сложившейся ситуации.
Если сравнивать с соседней Румынией, да, то там тоже очень часто говорили, что прекрасным выходом для Румынии была бы повторная коронация Михая и его возвращение на трон. Это красивая сказка о том, что придет кто-то честный, добрый и решит все наши проблемы вместо нас. То же самое и с УНИРИ. Рассчитывать на то, что Румыния присоединит Молдову и таким образом молдавские проблемы решатся, вот, по крайней мере, наивно. Во-первых, непонятно, что делать с Приднестровьем, потому что я не разделяю оптимизма президента Дадона на тему, что Приднестровье будет или молдавским, или украинским. Оно не будет украинским, Украине не нужна такая проблема, и оно вряд ли в ближайшее время будет реинтегрировано в Молдову. А, во-вторых, иногда сравнивают объединение Румынии с Молдовой как объединение Восточной и Западной Германии, но, увы, Румыния сейчас не в той ситуации, чтобы инвестировать те миллиарды, которые Западная Германия смогла инвестировать в Восточную для того, чтобы подтянуть ее до своего уровня. И несмотря на то, что воссоединение Западной и Восточной Германии произошло много лет назад, до сих пор еще чувствуется некоторый дисбаланс между западными и восточными землями. Поэтому я не сторонник педалирования темы УНИРИ, я понимаю, что в год столетия ее нельзя оставить без внимания, но мне кажется, что это не более чем красивый миф.